Здравствуйте, уважаемые телезрители! В утреннем прямом эфире проект «Союз Онлайн» и Тимофей Обухов. Сегодня пятница, 15 сентября. В этой студии каждое утро с понедельника по пятницу звучит много интересной познавательной информации. Мои коллеги, говоря на самые разные темы, затрагивают порой далеко непростые вопросы. В утренней программе может прозвучать от легкой музыкальной композиции начинающего инструменталиста или певца до монашеского наставления или фрагмента научного фильма. Но особое место в нашей четверти часа принадлежит литературному жанру в целом и поэзии в частности. Благодаря рубрике «Дар слова» лично мне удалось познакомиться с целым рядом людей, которые не претендуют на громкое звание «поэт года» или «величайший писатель современности», но при этом их работы, их творчество вызывает живой отклик и в моем сердце, и в сердцах многих зрителей «Союза». Одним из таких авторов является Андрей Евсеевич Слоним, чьи стихотворения мы стараемся показывать в нашем эфире. Андрей Евсеевич каждый год приезжает в Екатеринбург, чтобы принять участие в культурной программе «Царских дней» и обязательно посещает телеканал «Союз». В плотном рабочем графике режиссера-постановщика Государственного академического Большого театра Узбекистана находится время и для нас. Ну, мы со своей стороны выжимаем из этой возможности по максимуму. Наш гость улетает на родину, а частичка его души остается с нами в его творчестве. Итак, до следующего лета, до новой встречи. В эфире рубрика «Дар слова».
Это стихотворение, оно как раз о судьбе 19 века, оно тоже неразрывно связано и с царской темой, и с темой крушения культур. Оно тоже немножко необычное, но оно все о том же. Рояль, река, луна и тишина. Век 19 во всех загадках свойства. Как тягостно сполна осуждена на плату долга эта видимость спокойства. Карета, свечи, бал, с вином бокал и путешествие всех замедленное действо. Быть может, кто-то знал и предсказал, что будет в нем души расцвет и пир злодейства. В нем юности предел и строг, и смел, в соцветии преданности, чести и искусства, таланты не удел, и тот удел, в котором долг важнее пламенного чувства. В нем письмена любви. И назови ты век другой, в котором так любить умели. Порывы жар в крови. Останови, коль сможешь, жаркую их устремленность к цели. Но жив там и обман, густой туман, в котором дар осудят на уход невежды. И замыслов изъян, и караван, процессий траурных и похорон надежды. Понятно, смысла нет искать секрет причин и следствий, но хотел бы распознать я суть рифмы слов «поэт» и «пистолет», и смысл его для многих грозного заклятия. Так жестко в свой черед наперечет тот век с полетом ясной мысли разбирался, дуэли тех исход или шафот, суля всем тем, кому смысл высший открывался, лихих брожений тьма, сойти с ума, возможно, было от крутых изломов века, или бедная с ума, или тюрьма, или ломка века, или законов человека. А что же в веке том, что был потом? Там разрушение душ, устоев и усадеб. В нем властвовал во всем лихой погром, все беззакония и тьмы кровавых свадеб. Рояль, река, луна, издалека плывут по ней клочки посланий душ симфоний. Их бледная строка кричит в века о хрупкой бренности столетий и гармонии.
Дорогие друзья, я бы сказал, так сложилось, но все больше склоняюсь к формулировке «не случайно». Не случайно все, что сейчас происходит вокруг нас, происходит именно в 2017 году. Не вдаваясь в рассуждения, домыслы и выражение своего скромного, но очень авторитетного мнения, авторитетного, в кавычках. И не поддаваясь заворачивающемуся круговороту событий, позвольте выразить одну маленькую гипотезу. Наверное, если бы мы с вами обладали правдивой информацией о событиях столетней давности, а не заведомо ложной, что очевидно, сейчас все складывалось абсолютно по-другому. Во всех сферах нашей жизни. Мне резонно ответит: ну, имеем, как говорится, то, что имеем. Что предлагаешь, Тимофей? Ну, а предлагаю не идти на поводу у ситуации, начать изучать историю тех событий и делать это не через художественный вымысел кого-либо, а через людей, которые жили в то непростое время и чьим свидетельствам реально можно доверять. Почему? Потому что, когда на их личное, независимое мнение оказывалось давление, они его отстаивали до конца своей жизни и часто именно ценой своей жизни. Пример тому – Иван Солоневич и его книга «Великая фальшивка февраля».
Иван Лукьянович Солоневич. Годы жизни 1891-1953. Русский публицист, мыслитель, исторический писатель и общественный деятель. Накануне революционных событий в Петрограде работал репортером газеты «Новое время». Выдающийся спортсмен, один из создателей борьбы самбо. В 1932 году бежал из Беломоро-Балтийского лагеря, где отбывал заключение по политической статье. Сумел переправиться за границу. В эмиграции жил в Финляндии, Болгарии, Германии, Аргентине и Уругвае. В разное время издавал газеты «Голос России» в Болгарии и «Наша страна» в Аргентине. Автор книг «Народная монархия», «Россия в концлагере», «Великая фальшивка февраля» и других.
Лично я думаю, что в подготовке февраля немецкие деньги никакой роли не играли. Эту подготовку вели люди, которые, как и цареубийцы, 11 марта 1801 года не нуждались ни в каких деньгах. Богатейшие люди России. Но подпольный мир обводного канала, ночлежек, притонов, отчасти и случайных новых рабочих петроградской промышленности был использован немецкими деньгами до конца. Однако все это было уже после февраля. Сейчас я говорю только о феврале. В феврале месяце Петроград представлял собой пороховой погреб, которому оставалось поднести спичку. Роль этой спички, или детонатора, или случая, называйте как хотите, пришлась на долю чухонских баб. Так что при добром желании историю февраля можно средактировать так. В февральской революции виноват Керенский. Но можно средактировать и иначе. Февральскую революцию сделали чухонские бабы выборгской стороны. Итак, концентрации в столице 1200 всякого рода белобилетников и бытовой обстановкой, в которой эти белобилетники были поставлены, в этой столице был создан пороховой погреб. Ни левые вообще, ни Государственная дума в частности, никто, кроме военного ведомства, этого погреба создать не мог, хотя бы уже просто технически. Было ли это демонстрацией глупости или подготовкой измены? Каждый может решать по-своему. Но третьего объяснения нет. И вот при этом погребе, на этот раз уже автоматически, сам по себе создался и детонатор. Чухонское бабье выборгской стороны. На эту тему ни в одной истории революции я не нашел никаких указаний, никакой статистики. Дело же заключалось в том, что призывы в армию оставляли в петроградской промышленности огромный людской пробел. Никаких льгот по призывам военная промышленность не получила. А Петроград был главным образом центром металлургической промышленности. Нехватка вооружений отчасти объясняется нехваткой рабочих. В Петрограде эту нехватку кое-как восполнял приток женских рабочих рук из окрестностей Петрограда. В энциклопедическом словаре Бургауса и Фрона в статье «Санкт-Петербург» в подстрочном примечании сказано, что из 100 жителей окрестностей Санкт-Петербурга в 1897 году 96 показали своим родным языком нерусский язык. Привожу по памяти, но точно. 23 февраля 1917 года был Международный женский день. Кое-как использованные большевиками чухонские бабы вышли на улицы Выборгской стороны и начали разгром булочных. Итак, все фигуры на шахматной доске заговора, самого трагического и, может быть, самого гнусного в истории человечества, были уже расставлены. С самых верхов общества была пущена в самый широкий оборот клевета о Распутине, о шпионаже, о вредительстве, клевета, которую даже и Пуришкевич самоотверженно развозил по фронтам. Вся гвардия была заблаговременно убрана из столицы, и ее бессмысленно губили на стоходе, как писал генерал Хольмстон. Действительно губили, совершенно бессмысленно, ибо отход русских армий вызывался не нехваткой бойцов и еще меньшей нехваткой у них мужества, а просто недостатком вооружения. Этот недостаток никакая гвардия, конечно, восполнить не могла. Гвардия была заменена маршевыми батальонами, для размещения которых не нашлось, видите ли, места во всей России. Предупреждения Протопопова, предупреждения прессы, приказы государя-императора не помогли ничему. Маршевых батальонов из столицы не удалили. Приказов государя о переброске в столицу гвардейской кавалерии не выполнили. Столица была во власти слухов и в распоряжении маршевых батальонов. Не хватало одного повода. Так в 1914 году Германия Вильгельма II довела свою боевую готовность до последнего предела и войны откладывать не могла. Раздался сараевский выстрел. Если бы не было его, нашлось бы что-то другое. Если бы не нашлось чего-то другого, было бы спровоцировано что-то третье. Времени терять было нельзя. В феврале 17 года в Петербурге, не только в нем одном, действительно начались хлебные перебои. Их обострили все те же слухи. Хлеба скоро вовсе не будет. Обыватель бросился закупать и сушить хлеб в запас. В литературе были указания на сознательную подготовку этих перебоев. Указания эти проверить невозможно. Морис Палеолог сообщает, что в результате исключительно жестоких морозов в январе и феврале 57 тысяч вагонов с хлебом застряли на железнодорожных путях. Это больше 5 миллионов пудов хлеба. Революционная пресса уже после февраля сообщала, что калашниковские склады оказались переполнены зерном. Это очень маловероятно, так как после перебоя февраля в 17 году дальнейшие месяцы, и каждый месяц все хуже и хуже, приносили с собой переход от перебоев просто к голоду. Самое вероятное объяснение сводится все к той же «предусмотрительности», в кавычках, на основании которой генерал Беляев предлагал развести мосты на покрытой сожженным слоем льда Неве. Но во всяком случае, хлебный бунт был наилучшим поводом к февралю. Хлебные перебои дискредитировали власть в самой гуще населения, а даже и маршевые батальоны автоматически ставились в очень неудобное психологическое положение – стрелять в голодных баб. Одно дело социалисты и революционеры, другое дело бабы, которому, может быть, дома детишек-то кормить нечем. И вот на этом общем фоне Гучков разыграл то ли свои, то ли не свои Канны. О заключительном плане этих кан рассказывает почти с полной ясностью сам Гучков. Книга «Падение царского режима», том 4, страницы 277-278. Вот что он пишет. «Я ведь не только сочувствовал этим действиям, но и принимал активное участие. План заключался в том, я только имен называть не буду, чтобы захватить между царским селом и Ставкой императорский поезд, вынудить отречение, затем одновременно при посредстве воинских частей, на которые в Петрограде можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство, затем объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавят собой правительство». Вот так он пишет.
Александр Иванович Гучков. Годы жизни 1862-1936. Крупный капиталист. Лидер партии октябристов. Депутат Третьей Государственной Думы, впоследствии ее председатель. В 1915-17 годах председатель Центрального военно-промышленного комитета.
Это было заключительной частью гучковского стратегического плана. Как мы уже знаем, эта часть была выполнена на 100%. Императорский поезд оказался отрезанным и от столицы, и от армии. Государь-император оказался в буквальном тупике, и никакого выхода у него не было. Сергей Альденбург пишет. Поздно гадать о том, мог ли государь не отречься. При той позиции, которую занимали генерал Алексеев и генерал Русский, возможность сопротивления исключалась. Приказы государя не передавались. Альденбург выражается не совсем точно. Приказы государя не только не передавались, они отменялись.
Спасибо вам за внимание, уважаемые зрители. Сегодня еще увидимся. До встречи в эфире. Thank you.